После первого часа в упряжи Крозье стало казаться, будто сани идут легче, и он начал дышать ровно. Вернее, пыхтеть, как положено человеку, волочащему столь неподъемный груз по столь нескользкому льду. Он перебрал в уме все категории погибших людей. Кроме юнг, разумеется, этих молодых добровольцев, которые нанялись в экспедицию в последнюю минуту и значились в списке юнгами, даром что троим из четырех было по 18 лет. А Роберту Голдингу так и все 19, когда они отплывали. Трое из четырех юнг остались в живых, хотя Крозе пришлось самолично выносить из горящего парусинового лабиринта Джорджа Чемберса в ночь пожара. Из юнг они потеряли только Тома Эванса, самого молодого не только по возрасту, но и по поведению. Жуткий зверь утащил паренька буквально у Крозе из-под носа, когда они искали на льду в темноте пропавшего Уильяма Стронга. Джордж Чемберс, хотя и пришел в сознание через два дня после карнавала, стал совсем другим человеком, получив при столкновении с чудовищем сильнейшее сотрясение мозга. Прежде смышленый парень превратился в идиота, даже более тупого, чем Магнус Мэнсон. Джордж не был живым трупом, как рядовой хизер. Он мог выполнять простые приказы, по словам боцмана Эрбуса, но почти не разговаривал после ужасной новогодней ночи. Дэви Лейс, один из самых опытных участников экспедиции, являлся еще одним человеком, уцелевшим после двух встреч с белым зверем, но в настоящее время толку от него было не больше, чем от безмозглого в буквальном смысле слова рядового хизера. После той ночи, когда чудовищное существо столкнулось с несшими вахту Лейсом и Джоном Хэндфордом, а потом погналась в темноте за ледовым лоцманом Томасом Бленки, Лейс вторично впал в полную прострацию и до сих пор из нее не вышел. Его перевезли в лагерь террор вместе с тяжелоранеными и тяжелобольными вроде второго лоцмана Коллинза и Хора, вестового Фиджимса, тепло укутав и положив в одну из шлюпок, которую тащили на санях. В данный момент слишком много людей, обессиленных цингой, ранами и увечьями или глубокой депрессией, были мало полезны Крозе и Фиджимсу. Рты, которые нужно кормить, и тела, которые нужно перевозить с места на место, когда все голодны и сами едва держатся на ногах. Еле живой от усталости, после двух бессонных ночей, Крозе попытался подсчитать потери. 8 офицеров Сербуса, 4 стерора, 3 мичмана Сербуса, ни одного стерора. 1 унтер-офицер Сербуса, 1 стерора. Только 1 матрос Сербуса, 2 стерора. Итого 20 мертвецов, не считая 3 морских пехотинцев и юнги Эванса. То есть экспедиция уже потеряла 24 своих участника. Огромные потери. На памяти Крозе за всю историю военно-морского флота ни одна арктическая экспедиция не теряла столько людей. Но была еще более важная цифра, и Фрэнсис Родан Мойра Крозье постарался сосредоточиться на ней. 105 живых душ, за которых он отвечает. 105 человек, включая самого Крозье, оставшиеся в живых ко дню, когда он был вынужден покинуть корабль и бежать через замерзшее море. Крозье опустил голову и посильнее навалился на упряжные ремни. Поднялся ветер. Пелена летящего снега застилала все перед глазами, скрывая от взора сани и шагающих рядом пехотинцев. Правильно ли он подсчитал? 20 погибших, не считая 3 морских пехотинцев и юнги. Да, все верно. Они с лейтенантом Литлом произвели утром перекличку и удостоверились в наличии 105 человек, распределенных между санными отрядами, лагерем и кораблем. Но уверен ли он? Не забыл ли кого-нибудь? Не допустил ли ошибки в сложении и вычитании? С цифрами у него всегда было плохо, и он очень устал. Нужно будет спросить у мистера Хелтмана. Старший секретарь никогда ничему не терял счета. Его отправили вперед с Фиджимсом и лагерной командой, чтобы он разобрал кучи продуктов и снаряжения, уже сваленных в 2 милях от Виктори Пойнт. Но мистер Хелтман поможет Крозе запомнить точное число живых и мертвых. Крози мог напутать с подсчетами сейчас. Он не смыкал глаз уже две, нет, три ночи и валился с ног от усталости. Но он не забыл ни одного лица и ни одного имени, и не забудет до конца жизни.
«Капитан!»
Крози вышел из транса, в который погрузился, пока тащил сани. Он понятия не имел, шел он в упряжи час или шесть часов. Все это время в мире для него не существовало ничего, кроме ослепительного блеска, холодного солнца на юго-востоке, сверкания ледяных кристаллов в воздухе, собственного частого хриплого дыхания, ноющей боли во всем теле, тяжести груза позади, сопротивления льда и свежевыпавшего снега. И самое главное, странно голубого неба с белыми облаками, клубившимися повсюду вокруг, при виде которого возникало впечатление, будто они идут по дну гигантской бело-голубой чаши.
«Капитан!»
— на сей раз кричал лейтенант Литл. Крози осознал, что все мужчины, шедшие с ним в упряжи, остановились. Все сани прекратили движение. Впереди, на юго-востоке, примерно в миле за ближайшей торосной грядой, трехмачтовый корабль плыл с севера на юг. Паруса у него были убраны и подвязаны креем, точно на якорной стоянке, но тем не менее он двигался, словно несомый сильным течением, медленно и величественно скользя, надо полагать, по широкой полосе чистой воды, скрытой за ближайшей высокой грядой. Спасение. Ровное голубое пламя надежды в болезненно ноющей груди Крози на пару секунд полыхнуло ярче. Ледовый лоцман мистер Бленки, припадая на деревянную ногу, вставленную в подобие деревянного башмака, изобретенного и изготовленного плотником Хани, подошел к Крози и сказал:
«Мираж!»
«Разумеется», — сказал капитан. Даже несмотря на мерцающий дрожащий воздух, он почти сразу узнал характерные мачты и такелаж террора и на несколько мгновений впал в смятение, доходящее до головокружения, задаваясь вопросом, не сбились ли они с пути неведомо каким образом, не повернули ли назад и не возвращаются ли обратно на северо-запад к кораблю, покинутому несколько часов назад. Нет. Крози видел на льду глубокие, хотя и местами занесенные снегом, следы от санных полозьев, оставленные за месяц переходов к лагерю и обратно. Следы тянулись прямо к высокой торосной гряде с узкими проходами в ней, пробитыми кирками и лопатами. И солнце по-прежнему светило впереди и справа от них на юге. Три мачты за торосной грядой замерцали, на миг растворились в воздухе, а потом вновь обрели четкость очертаний. Только на сей раз они оказались перевернутыми вверх ногами, и утопленный во льду корпус террора завис над ними, сливаясь с белым небом. Крозье, Бленки и многие другие не раз видели такое явление прежде – мнимые изображения различных объектов в небе. Однажды ясным зимним утром, находясь на затертом льдами корабле у берегов Земли, получившей имя Антарктиды, Крози увидел дымящийся вулкан. Тот самый, что называли в честь его корабля. Только он поднимался из замерзшего моря на севере. А в другой раз, уже в этой экспедиции, весной 1847 года, Крози, поднявшись на верхнюю палубу, увидел черные сферы, плавающие в небе на юге. Сферы разделились пополам, превратившись в сплошные восьмерки, и затем продолжили делиться, образовав подобие симметричной гирлянды черных воздушных шариков, а минут через 15 бесследно растаяли в воздухе. Два матроса в упряжи саней упали на колени в изрытый колеями снег. Один громко рыдал, а другой безостановочно сыпал самыми крепкими матросскими ругательствами из всех существующих.
«Черт побери!» — проревел Крози. «Вы не раз видели арктические миражи прежде! Прекратите распускать сопли и сквернословить, или будете тащить чертовы сани вдвоем, а я сяду на них и стану подгонять вас пинками! Поднимитесь на ноги, Бога ради! Вы мужчины, а не малодушные бабы! Что за хрень такая?»
Оба матроса встали и неловко отряхнули с коленей ледяные кристаллы и снег. Крози не опознал мужчин по одежде и уэльским парикам, да и не хотел опознавать. Вереница саней снова поползла вперед. Мужчины кряхтели от натуги, но не чертыхались. Все знали, что высокую торосную гряду впереди, хотя санные отряды за последние недели, проходившие здесь бесчетное число раз и проложили через нее путь, преодолеть будет ой как непросто. Им придется затащить тяжелые сани по крутому откосу длиной по меньшей мере 15 футов, по обеим сторонам которого нависают 60-футовые ледяные стены, откуда в любой момент могут сорваться ледяные валуны.
«Такое впечатление, будто какой-то злой бог хочет помучить нас», почти весело заметил Томас Бленки. Ледовый лоцман, освобожденный от обязанности тащить сани, по-прежнему ковылял с Крози. Капитан ничего не ответил, и через минуту Бленки отстал от него и пошел рядом с кем-то из морских пехотинцев. Крози велел одному из свободных в данный момент мужчин занять его место в упряжи. Они научились сменять друг друга на ходу, не останавливая саней. А потом отступил в сторону от колеи и посмотрел на часы. Они шли около 5 часов. Оглянувшись назад, Крози увидел, что настоящий террор уже скрылся из виду, отделенный от них по меньшей мере 5 милями замерзшего моря и несколькими низкими торосными грядами. По-прежнему оставаясь руководителем злополучной экспедиции, Фрэнсис Роден Мойра Крозье больше не являлся капитаном корабля Службы географических исследований военно-морского флота Британии. Это часть его жизни. А служба во флоте сначала простым матросом, потом военно-морским офицером была всей его жизнью с отроческой поры. Навсегда закончилась. После того, как он потерял так много людей и оба корабля, адмиралтейство никогда не доверит Крозе командование другим судном. До лагеря оставалось еще 2 дня пути. Крозе устремил взгляд на высокую торосную гряду впереди и устало потащился дальше.